Глава 19. На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное воспоминание. Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и все семейство Ростовых приняли князя Андрея как старого друга, просто и радушно. Все семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило-поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди», — думал Болконский. «Разумеется, не понимающие ни наволос того сокровища, которое они имеют Наташа, но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная жизнью, прелестная девушка». Князь Андрей чувствовал Наташе присутствие совершенно чуждого для него особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей. Того чуждого мира, который еще тогда, в Отрадненской аллее и на окне в лунную ночь, так дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир, но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение. После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив. Ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать. Но он готов был плакать. О чем? О прежней любви. О маленькой княгине. О своих разочарованиях. О своих надеждах на будущее. Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым бывшим в нем и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения. Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос. Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение, так же, как и все, что она делает. Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать, по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то, зажегши свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей. Так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Ему и в голову не приходило, что он был влюблен в Ростову. Он не думал о ней, он только воображал ее себе. И вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. Из чего я бьюсь? Из чего я хлопочу в этой узкой замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь, со всеми ее радостями открыта мне, — говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собой, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему. Потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию, Италию. Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости, — говорил он сам себе. Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым. Я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых. А пока жив, надо жить и быть счастливым, — думал он.